Влюбленность. Многие, наверное, удивились, когда я назвал привязанность тем видом любви, который уподобляет нас животным. Как же так? Разве половое влечение не лучший пример? Лучший, конечно, но я говорю о любви. Половое влечение интересует нас сейчас в той мере, в какой оно входит в сложное чувство, именуемое влюбленностью. Может оно и не входить, что во влюбленности много другого я и доказывать не стану. Половое чувство без влюбленности назовем по старому обычаю вожделением. Под ним мы будем понимать не какие-то неосознанные импульсы, а самое простое явное влечение, которое не скрыто от тех, кто его испытывает. Итак, вожделение может входить во влюбленность, может и не входить. Спешу заверить, что я различаю их для четкости исследования, а не из нравственных соображений. Я не считаю, что без влюбленности соитие нечисто, низко, постыдно. Если все, кто совокупляются без влюбленности, гнусны и ужасны, происхождением мы похвастаться не можем. На свете всегда было гораздо больше таких союзов. Почти всех наших предков женили родители, и они зачинали детей, повинуясь только животному желанию, и ничего низкого тут не было, а были послушание, честность, верность и страх Божий. При самой же сильной, самой высокой влюбленности соитие может быть прелюбодейным, может означать жестокость, ложь, измену мужу или другу, нарушение гостеприимства, горе для детей. Бог не хочет, чтобы различие между грехом и долгом зависело от оттенков чувства. Как и всякое действие, соитие оправдывается или осуждается четче и проще. Все дело в том, выполняем мы или нарушаем обещанное, добры мы или жестоки, правдивы или лживы. Я вывожу вожделение без влюбленности за пределы исследования просто потому, что оно не входит в наш предмет. Для поборников эволюции влюбленность – плод вожделения, развитие и усложнение биологических инстинктов. Так бывает, но далеко не всегда. Гораздо чаще мы поначалу просто очарованы женщиной. Нас интересует в ней все, у нас времени нет помыслить о вожделении. Если нас спросят, чего мы хотим, мы должны бы ответить «думать о ней и думать». Любовь наша созерцательна. Когда же со временем проклюнется страсть, мы не решим, если наука не собьет нас с толку, что в ней-то и было все дело. Скорее мы почувствуем, что прилив любви, который смыл и разрушил в нас много скал и замков, добрался и до этой лужицы, всегда бывшей на берегу. Влюбленность вступает в человека словно завоеватель и переделывает по-своему все взятые земли. До земли полового влечения она доходит не сразу и переделывает ее. Лучше всего об этом сказал Джордж Орвелл. Ужасный герой 1984-го, гораздо менее похожий на человека, чем герой замечательного скотного двора, говорит женщине: «Ты любишь этим заниматься? Не со мной, я спрашиваю, а вообще?» Вожделение без влюбленности стремится к соитию, влюбленность – к самому человеку. Как неудачна фраза «ему нужна женщина». Строго говоря, именно женщина ему не нужна. Ему нужно удовольствие, маловозможное без женщины. О том, как он ее ценит, можно судить по его поведению через 5 минут. Влюбленному же нужна даже не женщина вообще, а именно эта женщина. Ему нужна его возлюбленная, а не наслаждение, которое она может дать. Никто не прикидывает в уме, что объятия любимой женщины приятнее всех прочих. Если мы об этом подумаем, мы с этим согласимся, но выйдем за пределы влюбленности. Я знаю только одного человека, совершившего такой подсчет – Лукреция. И влюблен он при этом не был. А ответил он так: «Влюбленность мешает наслаждению, чувства отвлекают, труднее сознанием дела смаковать удовольствие». Поэт он хороший, но, о боже, что же это за народ? Читатель заметит, что влюбленность чудотворно преображает удовольствие нужду, высшее из всех удовольствий оценок. Нужда направлена здесь на всего человека, и ценность его выходит далеко за пределы нужды. Если бы мы этого не испытали, если бы мы судили со стороны, мы бы просто не поняли, как можно желать человека, а не удовольствие, удобство, пользу, которые он способен дать. Действительно, объяснить это трудно. Влюбленному повульгарней это кое-как удается, когда он говорит «я бы тебя съел». Мильтону удалось больше, когда он писал, что тела ангелов, состоящие из света, полностью проникают друг в друга. Преуспел и Чарльз Уильямс, сказавший «люблю ли я тебя?» «Да я – это ты». Вожделение без влюбленности, как все желания, связано с нами. Во влюбленности оно связано скорее с возлюбленной. Оно – средство восприятия и средство выражения, потому оно так небрежно относится к наслаждению. Мысли о наслаждении вернули бы влюбленного в себя. И потом, о чьем наслаждении речь? Влюбленность уничтожает разницу между словами «брать» и «давать». Пока что я просто описываю, еще не оцениваю. Но неизбежно встанут и нравственные вопросы, и я не скрою, что думаю о них. Все дальнейшее – лишь догадки. Пусть меня поправят те, кто лучше меня жил, влюблялся и верил. Раньше считали и теперь считают люди попроще, что духовная опасность влюбленности именно в вожделении. старым богословам, видимо, казалось, что брак опасен полным и душепагубным погружением в чувственность. Писание судит об этом не так. Апостол Павел, отговаривая новообращенных от брака, ничего по этому поводу не говорит и даже советует не уклоняться надолго друг от друга. Первое послание Коринфянам 7:5. Доводы его иные. Он боится, что муж станет угождать жене, жена мужу. Самый брак, а не брачная ложа, может отвлечь нас от христианской жизни. Я и сам знаю по опыту, что и в браке, и вне брака от нее сильнее всего отвлекает комариный рой каждодневных забот. Великое и постоянное искушение брака не сладострастие, а любостяжание. Что же до влюбленности, при всем почтении к старым учителям, я помню, что они монахи и, наверное, не знали, как воздействует она на половую сферу. Влюбленность умягчает, утешает блудную страсть. Не уменьшая желания, она намного облегчает воздержание. Конечно, и само поклонение возлюбленной может стать помехой на духовном пути, но причина тому иная. Я скажу позже, в чем, по-моему, духовная опасность влюбленности. Сейчас поговорим об опасности, которая связана с соитием. Тут я разойдусь во мнениях не с человечеством, а с теми, кто вещает от его имени. Мне кажется, нас учат относиться к этому действию с неверной серьезностью. Чем дольше я живу, тем важнее и многозначительнее взирают люди на так называемый секс. Один молодой человек, которому я сказал, что некая новая книга «Чистая порнография», искренне удивился. «Ну что вы, она такая серьезная!» Друзья наши, поклонники темных богов, собираются восстановить в правах фаллический культ. Самые малопристойные пьесы изображают все дело как бездну упоения, неумолимый рок, религиозный экстаз. А психоаналитики так запугали нас бесконечной важностью физиологической совместимости, что молодые пары в кровать не лягут без трудов Фрейда, Крафта Эббинга, Хевлока Эллиса и доктора Стопе. Честное слово, им больше помог бы старый добрый Овидий, который замечал любую муху, но не делал из нее слона. Мы дошли до того, что нам прежде всего нужен старомодный, здоровый смех. «Как же так?» — скажут мне. «Ведь это действительно серьезно? Еще бы! Куда уж серьезнее!» Серьезно с богословской точки зрения, ибо брачное соитие по воле Божьей — образ союза между Богом и человеком. Серьезно, как естественное природное таинство — брак неба Отца и Матери Земли. Серьезно с точки зрения нравственной, ибо налагает серьезнейшие в мире обязательства. Наконец, иногда не всегда, очень серьезно, как переживание. Но и еда серьезна. С богословской точки зрения мы вкушаем хлеб в святом причастии. С нравственной мы должны кормить голодных. С социальной стол издавна соединяет людей. С медицинской это знают все, кто болел желудком. Однако мы не берем к обеду учебников и не ведем себя за ужином, как в храме. А если уж кто-то и ведет себя так, то чревоугодник, а не святой. Нельзя относиться с важностью к страсти. Да и невозможно, для этого надо насиловать свою природу. Не случайно все языки и все литературы полны шуток на эти темы. Многие шутки пошлы, многие гнусны и все до одной стары. Но, смею утверждать, в них отражено то отношение к соитию, которое гораздо невинней многозначительной серьезности. Отгоните смех от брачного ложа, и оно станет алтарем. Страсть обернется ложной богиней, более ложной, чем Афродита, которая любила смех. Люди правы, ощущая, что страсть скорее комический дух, вроде гнома или эльфа. Если же мы этого не ощутим, она сама и отомстит нам. Отомстит сразу, ибо, как говорил сэр Томас Браун, она велит нам совершать самое глупое действие, какое только может совершить умный человек. Если мы относились к этому действию серьезно, нам станет стыдно и даже противно, когда, по словам того же сэра Томаса, безумие минует, и мы оглянемся и увидим, как недостойно и нелепо себя вели. Но бывает месть и похуже. Страсть – насмешливое, лукавое божество. Она ближе к эльфам, чем к богам. Она любит подшутить над нами. Когда, наконец, мы можем ей предаться, она уходит от обоих или от одного из нас. Пока влюбленные обменивались взглядами в метро, в магазине, в гостях, она бушевала во всю свою силу. И вдруг ее нет как не было. Сами знаете, сколько за этим следует досады, обиды, подозрений, жалости к себе. Но если вы ее не обожествляли, если вы относились к ней здраво, вы только посмеетесь, и это входит в игру. Поистине, Господь шутил, когда связал такое страшное, такое высокое чувство, как влюбленность, с чисто телесным желанием, неизбежно и бестактно проявляющим свою зависимость от еды, погоды, пищеварения. Влюбившись, мы летаем. Вожделение напоминает нам, что мы воздушные шары на привязи. Снова и снова убеждаемся мы, что человек двусоставен, что он сродни и ангелу, и коту. Плохо, если мы не примем этой шутки. Поверьте, Бог пошутил не только для того, чтобы придержать нас, но и для того, чтобы дать нам ни с чем не сравнимую радость. У нас, людей, три точки зрения на наше тело. Аскеты-язычники зовут его темницей или могилой души. христиане вроде Фишера, пищей для червей, постыдным грязным источником искушений для грешника и уничижением для праведника. Поклонники язычества, очень редко знающие греческий, нудисты, служители темных богов, славят его вовсю. А святой Франциск называл его братом-ослом. Быть может, все они в чем-то правы, но я выбираю Франциска. Осел – то самое слово. Ни один человек в здравом уме не станет ненавидеть осла или ему поклоняться. Это полезная, двужильная, ленивая, упрямая, терпеливая, смешная тварь, которая может и умилить нас, и рассердить. Сейчас он заслужил морковку, сейчас палку. Красота его нелепа и трогательна. Так и тело. Мы не уживемся с ним, пока не поймем, что, среди прочего, оно состоит при нас шутом. Да это и понимают все, и мужчины, и женщины, и дети, если их не сбили с толку теории. То, что у нас есть тело, самая старая на свете шутка. Смерть, живопись, изучение медицины и влюбленность велят нам иногда об этом забыть. Но ошибется тот, кто поверит, что так всегда и будет во влюбленности. На самом деле, если любовь их не кончится скоро, влюбленные снова и снова ощущают, как близко к игре, как смешно, как нелепо телесное ее выражение. Если же не чувствуют, тело их накажет. На таком громоздком инструменте не сыграешь небесной мелодии, но мы можем обыграть и полюбить саму его громоздкость. Высшее не стоит без низшего. Конечно, бывают минуты, когда и тело исполнено поэзией, но непоэтичного в нем гораздо больше. Лучше взглянуть на это прямо как на комическую интермедию, чем делать вид, что мы этого не замечаем. В старых комических пьесах любви героя и героини вторила более земная любовь лакея и служанки, оселка и одри. Интермедия нужна нам. Наслаждение, доведенное до предела, мучительно, как боль. От счастливой любви плачут, как от горя. Страсть не всегда приходит в таком обличии, но часто бывает так, и потому мы не должны забывать о смехе. Когда естественное кажется божественным, бес поджидает за углом. Отказаться от полного погружения, помнить о легкости даже тогда, когда все серьезнее серьезного, особенно важно потому, что Венера в своей настойчивой силе внушает многим, надеюсь, не всем, некоторые странности. Мужчина, пусть ненадолго, может ощутить себя властелином, победителем, захватчиком, женщина – добровольной жертвой. Любовная игра бывает и грубой, и жестокой. Разве могут нормальные люди на это идти? Разве могут христиане это себе позволить?